Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «РЭШ». Мы продолжаем обзор исследований участников наших просветительских проектов. В этом выпуске мы поговорим с тремя выпускниками «РЭШ». С Михаилом Друговым побеседуем о микроэкономике, о дизайне стимулов, о том, когда лучше отдать победителю все, а когда это не лучшее решение и как все это связано с везением. Со Станиславом Мазуренко мы побеседуем об очень неожиданной сфере применения знаний экономиста, о белковой инженерии. Начнем мы с разговора о поведении людей. С ректором РЭШ Антоном Суворовым мы поговорим о том, когда плохо – это хорошо, слишком много знать – невыгодно, и когда казаться глупым, умному – полезно. Антон, добрый день.
Добрый день, Филипп.
Интуитивно кажется, что если мы хотим произвести хорошее впечатление, то мы и должны вести себя хорошо. И забота об имидже является как раз стимулом для просоциального хорошего поведения. Но ваша работа и ваших соавторов показывает, что далеко не всегда это так. Почему? Когда плохое поведение помогает казаться хорошим?
Ну, во-первых, я бы хотел начать с того, что действительно вести себя хорошо стоит, и в том числе обычно это помогает завоевать хорошую репутацию. Но в жизни бывают ситуации, когда непонятно, что хорошо, а что плохо. Мы в своей статье рассматриваем ситуацию, ну, довольно специальную, я бы сказал. Это ситуация, когда человек, который может как-то с нами взаимодействовать, человек или организация, знает чего-то, чего мы не знаем. Ну, например, мы приходим к автомеханику и хотим получить какую-то услугу для машины, как какое-то техобслуживание. И не все из нас являются такими уж специалистами в устройстве машины, поэтому в большой степени мы зависим от экспертного совета этого автомеханика. И, конечно, в такой ситуации у автомеханика, в принципе, есть довольно большой соблазн навязать нам какой-то дорогой ремонт, который на самом деле не очень нужен. Но большинство людей это понимает, поэтому как только автомеханик начинает предлагать что-то дорогое, то у нас возникают сомнения в честности такого профессионала. Мы начинаем задумываться, действительно ли нашей машине вот этот дорогой ремонт нужен, или просто автомеханик хочет нас надуть. В такой ситуации, если автомеханик понимает, что, может быть, и стоило бы сделать ремонт, но это не такая уж прям однозначная история, то для того, чтобы сохранить хорошую репутацию в наших глазах, он может посоветовать воздержаться от такого дорогого решения, и это позволит ему сохранить наше доверие или даже приумножить его. Но платой за это может быть то, что действительно в ситуации, когда он считал бы правильным это сделать, он не будет рисковать своей репутацией и давать нам такой совет. И, конечно, это не ограничивается взаимодействием с автомеханиками. Я думаю, что похожие истории, в принципе, могут возникнуть при взаимодействии с любым профессионалом, который, кроме, собственно, оказания услуги, является и таким диагностом, дает какой-то экспертный совет. В экономике это называется доверительные блага, credence goods, и сфера применения очень широкая. Ну, понятно, что это вот сервисные услуги вроде автомехаников, но это и медицина в очень большой степени, потому что врачи, конечно, тоже понимают, стоит ли нам делать какое-то сложное вмешательство, или оно будет избыточным. Поэтому мне кажется, что с одной стороны ситуация достаточно специальная, с другой стороны она встречается не так редко.
Знаете, мне как раз кажется, что ситуация, она встречается не то, что не так редко, а встречается довольно часто. Ну, в принципе, она описывается поговоркой, что сладкая ложь выгоднее горькой правды. Или никто не любит гонца, который приносит плохие вести.
Трудно поспорить, да.
Например, страховка, да, которую предлагает банк нам. Или магазин, когда мы приобретаем какой-то дорогой девайс. По-моему, эти ситуации встречаются везде, где встречается асимметрия информации. И можно ли поставить знак равенства между автомехаником из вашего примера и главой компании, который приукрашивает положение дел в этой компании, чтобы привлечь инвесторов? И если таких компаний много, то риски возникают уже в целом для рынка.
Филипп, мне кажется, что аналогия, с одной стороны, очень верная в том смысле, что проблемы асимметрии информации там и там очень существенные, и они действительно могут толкать наших контрагентов на то, чтобы вести себя не всегда честно. Но, с другой стороны, прямую параллель между автомехаником и руководителем компании я бы не проводил. И мне кажется, отличие здесь вот в чем. Автомеханик, когда дает нам рекомендацию, не склонен дезинформировать нас относительно качества своей собственной работы. То есть это экспертная рекомендация. Другое дело, что автомеханик потом тоже может приложить больше или меньше усилий для того, чтобы этот ремонт сделать хорошо, он может приложить больше или меньше усилий для того, чтобы правильно диагностировать проблему. Эти все аспекты есть, но все-таки изначально наша работа о том, что даже в тот момент, когда репутация качества работы самого механика не стоит на кону, у него может возникнуть соблазн ради сохранения большего доверия рекомендовать нам какие-то более консервативные, дешевые способы решения проблем. Если мы говорим о руководителе компании, то, конечно, его репутация тоже на кону, но в данном случае он в том числе и оценивает результаты своей собственной работы. То есть проблемы, с которыми сталкивается компания, отчасти могут быть вызваны объективно какими-то внешними обстоятельствами. И тогда, наверное, он может оказаться в ситуации, похожей на автомеханика. Но, кроме того, они, конечно, зависят и от его собственных усилий. И акционеры не всегда в состоянии разделить, когда речь идет о внешних факторах, а когда идет речь о результатах работы менеджмента. Поэтому мне кажется, что параллель с одной стороны верная, но с другой стороны все-таки не буквальная.
Хорошо, а вот я предложу еще одну такую параллель. А можно ли говорить, что неким похожим образом ведут себя политики? Ну, многие политики, популисты, например. Опять же, они заботятся об имидже, и они совершают какие-то действия, которые вредны на самом деле обществу. Ну, скажем там, они выходят и говорят, слушайте, нам нужно защититься от импорта, нам нужно защититься от глобализации, давайте мы установим протекционистские меры, защитим рынок. Общество в итоге от этого только проигрывает, выигрывает какие-то определенные круги. Ну и, в принципе, это свойство не только популистов, а многих политиков очень.
Ну, мне кажется, что если мы говорим действительно о политике, который борется за власть, а не о том, который уже обладает властью и отчитывается перед обществом, то здесь аналогия действительно окажется, мне кажется, гораздо более точной. Действительно, политик продает в некотором смысле свой собственный диагноз проблем, которые стоят перед обществом, продает свои способы решения этих проблем, и действительно у него есть соблазн для объективно сложных проблем предложить такие мнимо простые и эффективные решения, которые, как правило, оказываются совершенно неработающими.
А вот сейчас не растет ли, скажем так, соблазн вести себя подобным образом? Имидж все, результат на самом деле не все. Что я имею в виду? Сейчас существует система отзывов, да, и этот слесарь, автомеханик из вашего примера, он знает, что если он произвел хорошее впечатление, о нем будут идти хорошие отзывы, и это будет все больше и больше приводить к нему клиентов. То есть это не та ситуация, когда там несколько человек рассказали о нем, и к нему пошли клиенты. Сейчас он может получить намного больше клиентов. Иными словами, растет стимул больше заботиться о своем имидже и идти, в том числе, на такие, ну, антисоциальные действия, о которых вы говорите.
Филипп, с одной стороны, с этим трудно поспорить. Действительно, если информация о наших действиях становится больше, и эта информация начинает оказывать все большее влияние на наш профессиональный успех в будущем, то, конечно, соблазн становится больше. Но у нас в работе есть и такой небольшой лабораторный эксперимент, и теоретическая модель. Вот в этой модели очень важную роль играет так называемая внутренняя мотивация, которую вот в таком контексте можно было бы, наверное, назвать в том числе какой-то профессиональной честью, профессиональной гордостью, просто честностью. И я бы эти факторы тоже не сбрасывал со счетов. То есть, конечно, такой сугубо прагматичный, не сказать циничный взгляд часто подталкивает нас к не самым благовидным поступкам. Но, с другой стороны, кажется, что у многих людей все-таки есть какой-то внутренний стержень, который их от нечестного поведения удерживает. Ну и, кстати говоря, вот результаты лабораторных экспериментов, которые мы провели, они, в общем, во многом перекликаются вот с теми гипотезами, которые вытекают из теоретики игрового анализа. Участники действительно иногда совершали неблаговидные поступки в том смысле, что они рекомендовали клиентам простой ремонт в ситуации, когда нужен был сложный. То есть они занижали степень проблем именно для того, чтобы сохранить доверие своих клиентов. Но они делали это только в той ситуации, когда их будущий материальный выигрыш зависел от поведения игроков, которые выступали в роли клиентов. Если же речь шла исключительно об имиджевых соображениях, без какой-то материальной составляющей, то люди так не поступали. Поэтому кажется, что действительно внешние обстоятельства могут нас подталкивать к такому нечестному поведению, но все-таки вот это давление внешних обстоятельств должно быть достаточно сильным, и далеко не все на это давление поддадутся, потому что для многих, ну, прошу прощения за пафос, но там чистая совесть может оказаться важнее каких-то возможных материальных преимуществ, которые можно получить из-за нечестного поведения.
Ну и, наверное, здесь очень важны стимулы для того, чтобы было на долгосрочной основе выгодно вести себя честно. Я говорю, ну, в принципе, об институте институтах, как формальных, так и неформальных.
Да, ну и потом я думаю, что если выйти немножко за рамки, собственно, нашей работы и так немножко пофантазировать вокруг. Ну, кстати, тема интересная, я думаю, что мы когда-нибудь продолжим эти исследования, потому что она явно не закрыта. Так вот, если немножко пофантазировать, то кажется, что если степень доверия установилась уже достаточно высокой, если взаимодействие продолжается достаточно долго, и условные механики, и условный клиент ценят это взаимодействие, то тогда механик в гораздо большей степени уверенности может позволить себе честную коммуникацию, и если проблема есть, он будет ее озвучивать прямо и без обиняков. Поэтому надо понимать, что вот те риски, о которых мы говорим, они существуют, но при этом действительно есть институты, в том числе в виде долгосрочных отношений, которые должны помогать с этими рисками как-то бороться.
А зависит ли это, в принципе, от уровня доверия в обществе? Если уровень доверия в обществе более высок, то, соответственно, эти риски ниже.
Филипп, хороший вопрос. Не знаю, у меня нет на него научного ответа. Мне кажется, что скорее такой вопрос для будущих исследований, как иногда говорят. Наверное, более высокий уровень доверия будет означать, что даже в такой ситуации, когда есть соблазн повести себя нечестно, люди будут чувствовать себя более уверенно. Вот так же, как институт долгосрочных отношений, про который я говорил, может создать некоторый такой буфер безопасности, такой надежности, который позволит эксперту не бояться поднести плохие новости. Да? Точно так же, наверное, в обществе, в котором в целом уровень доверия выше, меньше опасений по поводу того, что ты вот это хрупкое доверие растеряешь только от того, что ты когда-то принесешь плохую новость. Поэтому, наверное, эта гипотеза верная. Но вот для того, чтобы дать более точный ответ, наверное, нужны какие-то дополнительные исследования.
И, наверное, способ уменьшить риски таких отношений — это, в принципе, устранение, ну, или уменьшение асимметрии информации.
Филипп, с одной стороны, из общих соображений сложно спорить. С другой стороны, информационная экономика иногда дает какие-то парадоксальные результаты. Есть работы, в которых уровень общественного благосостояния не монотонно зависит от качества информации. То есть может так получиться, что если информация прям полностью симметричная, то все здорово. Но если мы, начиная из какой-то ситуации с асимметричной информацией, будем в сторону симметрии продвигаться, то по дороге мы можем в какой-то момент и проиграть. Это звучит немножко парадоксально, но есть такие исследования, в которых эти результаты получаются. Это, я бы сказал, не такой теоретический курьез, а скорее из того, что на самом деле это довольно тонкая материя, и вот много нюансов может влиять на то, выиграем мы от того, что больше знаем или нет. Знаете, есть такая русская пословица: меньше знаешь, крепче спишь. Да? И может быть, иногда в этом есть сермяжная правда. То есть не всегда в теоретико-игровых моделях, в моделях информационной экономики, не всегда большее знание является обязательно благом и способом добиться большего успеха.
Ну, а можете на каких-то ситуациях это проиллюстрировать, когда большее знание не является благом?
Смотрите, одна ситуация может возникнуть, если вы хотите пообещать своему контрагенту определенным образом отреагировать на его действия. И если вы не обладаете информацией о том, насколько силен ваш контрагент, то ваше обещание будет убедительным. Он понимает, что вы его будете придерживаться. С другой стороны, если вы будете знать, что контрагент сам достаточно сильный и агрессивный, то, может быть, вы побоитесь отреагировать жестко на какое-то недоброжелательное действие. Но вот в контексте конкуренции, например, какая-то фирма, которая обладает большой рыночной властью и занимает большое положение на рынке, какое-то уверенное, может быть, доминирующее, да, она может неявно обещать потенциальным конкурентам, что она устроит ценовую войну, если другая фирма войдет на рынок и попытается у нее откусить кусок ее рыночной доли. Но при этом, если фирма-инкумбент, которая вот уже присутствует на рынке, будет знать, что на самом деле вошел достаточно эффективный конкурент, да, то у нее может исчезнуть соблазн реализовать вот эту свою агрессивную программу. Поэтому, может быть, она не хочет знать деталей в такой ситуации. Могу привести еще один пример, это не в контексте фирмы, а в контексте, скорее, взаимоотношений внутри организации. Это статья Жака Кремера, называется «Отношения на расстоянии вытянутой руки», буквально, «Arm's Length Relationship». Там история примерно такая. Если начальник хочет заставить своего подчиненного усердно трудиться, то в том числе подчиненный должен понимать, что если он будет работать плохо, если начальник увидит там по-настоящему провальные результаты, начальник примет решение об увольнении. С другой стороны, если начальник знает, что на самом деле подчиненный талантливый, выдающийся человек, но просто в силу каких-то причин валял дурака, у него может не подняться рука уволить подчиненного. А, соответственно, подчиненный, понимая, что начальник знает, что он талантливый, может себе позволить вести себя спустя рукава в какой-то ситуации. Поэтому даже внутри организации иногда начальник хочет держать дистанцию по отношению к подчиненному и сохранять достаточно формальные отношения для того, чтобы угроза того, что начальник будет предпринимать достаточно жесткие действия, если подчиненный будет плохо работать, была убедительной. Ну вот там два примера, которые я привел. Есть еще такая известная статья Стивена Морриса, называется «Общественная ценность публичной информации». Это такая довольно абстрактная модель, но в ней тоже получается такой довольно неожиданный результат, что вот качество публичной информации, если оно не идеально, то вот его какое-то инкрементальное улучшение может сначала сказываться негативно на уровне общественного благосостояния, а когда уже качество информации достигнет определенного порога, дальше улучшение всегда будет приводить к росту общественного благосостояния. Но где-то между низким уровнем и высоким по дороге может возникнуть немонотонность.
Скажите, а какие вот еще могут быть сделаны практические выводы? Ну, допустим, как мне учесть, что человек может действовать во вред мне ради того, чтобы произвести на меня хорошее впечатление? Как я могу защититься от этого?
Повторюсь, мы в нашем исследовании не ответили на все возможные вопросы, которые здесь возникают, но вот одна из идей, мне кажется, очень правильная, что действительно, если вы можете сами независимо получить какую-то информацию, ну, например, вы можете сходить не к одному автомеханику, а к двум, да, или вы можете там почитать что-то в интернете, поискать какую-то информацию. Я думаю, что это один из способов дисциплинировать вот эксперта-диагноста. Если он понимает, что может столкнуться с вашим недоверием не только в ситуации, если он предложит какой-то дорогой ремонт, дорогую услугу, но и в случае, если он, наоборот, занизит качество услуги, а вы это поймете, то, в принципе, мне кажется, это такой разумный инструмент. Потому что, повторюсь, вот в нашей модели есть два принципиальных фактора, которые влияют на возникновение вот такого оппортунистического поведения. Это то, насколько для человека важна честность, вот какая у него внутренняя мотивация просто совершать правильные поступки, и насколько для него важна репутация, имидж. И если вы можете до некоторой степени уменьшить асимметрию информации, получить какую-то независимую достоверную информацию, может быть, не идеальную, но, по крайней мере, стать более информированным, то это может действительно понизить соблазн инвестировать только в репутацию, и сама склонность к честному поведению будет играть более важную роль. Такая естественная склонность, которая у всех людей есть в большей или меньшей степени.
Может ли, например, сработать, если я буду пытаться показать, что я знаю больше, чем я знаю на самом деле?
Ну, блефовать иногда полезно, конечно, да. Мы это знаем.
Ну, вот в журналистской работе иногда, чтобы добыть информацию из ньюсмейкера, из источника, нужно показать, что ты знаешь больше, чем ты знаешь на самом деле. Потому что, да я и так уже практически все знаю, то есть ты просто вот какие-то мне нужны подробности. А иногда, наоборот, лучше сработать и показать, что вообще ничего не знаю, там, прикинуться дурачком, в общем, что ты вообще не разбираешься в теме, которую вы обсуждаете. Тогда он в какой-то момент может проговориться. Но вот этот способ показать, да я и так уже знаю, в принципе, он часто срабатывает.
Конечно. Конечно. Точно так же, как действительно иногда полезно прикинуться дурачком. Действительно, я думаю, что это зависит от ситуации.
Это, знаете, было еще у древних греков, у Эсхила в «Прометей прикованный». Казаться глупым умному полезно в отношениях с властью.
Да, да, да. Это так. Но вы же сами сказали, что иногда, наоборот, надо казаться умнее, чем ты есть. Да? Мы понимаем, что и то может быть полезно. Интересный вопрос. Как разграничить ситуации, когда полезно казаться глупее, а когда полезно казаться умнее?
Мы с вами начали разговор с того, что в целом вы говорили, вести себя выгодно просоциально. Но вот речь идет именно о том, чтобы вести себя просоциально или же вести себя сообразно некоторым нормам, которые действуют в моем сообществе. А может ли быть, что человеку или институту, организации, может быть, выгодно вести себя, наоборот, антисоциально? Например, если мне нужно послать определенный сигнал и вести себя агрессивно, то есть антисоциально. Вот в книге, недавно изданной на русском языке «Зачем мир воюет?» экономист Кристофер Блатман, а это книга о войнах вообще в целом, то есть от уличных до мировых войн. И он рассказывает, например, о преступнике, который убивал, чтобы заработать себе устрашающую репутацию.
Здесь сложно спорить. Наверное, есть ситуации, которые провоцируют людей или даже целое сообщество предпринимать агрессивные действия именно для того, чтобы заработать репутацию сильных или сильных кавычках игроков. Действительно, одна из причин конфликтов — это сигнализирование. То есть для того, чтобы произвести впечатление не только на других участников этого конфликта, да, но и на массу других игроков, которые еще не вступили с вами в конфликт, и вы хотите показать, что с вами связываться не стоит.
Ну, в общем, получается, что порой в экономике имидж — это все.
Ну, я бы сказал, что это определенная оптика. Действительно, есть такая в экономике фундаментальная работа. Изначально она была сигнализирование на рынке труда, которую написал Майкл Спенс в начале 70-х, которая принесла ему потом Нобелевскую премию. Вот эта идея, что в ситуации, когда присутствует какая-то асимметрия информации, а присутствует она почти всегда, любое наше действие является сигналом о каких-то наших скрытых характеристиках, неизвестных достоверно окружающему миру. Эта идея, ну, получила чрезвычайно большое распространение в самых разных областях. От поведенческой экономики до, не знаю, корпоративных финансов, политической экономики, теории организации, в общем, куда ни посмотри, везде есть много работ, которые опираются именно на идею о том, что любые наши действия являются одновременно и какими-то сигналами.
Да, и мы существуем в этой системе сигналов. Антон, спасибо вам большое.
Филипп, спасибо вам большое за разговор.
Мы переходим к микроэкономике и поговорим об исследовании профессора Рэш Михаила Другова, написанном в соавторстве, о том, что должен получать победитель. Все или только часть пирога, и какой и в какой ситуации вариант приза оказывается оптимальным. Михаил, добрый день.
Добрый день, Филипп.
У вас в исследовании ставятся, с одной стороны, весьма практические бизнес-вопросы, а с другой – довольно философские вопросы баланса, справедливости и эффективности, роли удачи в успехе и награды за успех. И это, на самом деле, очень важные социальные вопросы. Как должны распределяться блага в обществе? Расскажите про вашу работу и выводы. Какой же из вариантов, когда лучше? Победитель получает все или делим приз?
Да, спасибо. Казалось бы, конечно, что победитель получает все. Это, в общем, оптимальная тема турниров или соревнований. Мы предполагаем, что задача организатора соревнований – это чтобы участники прикладывали как можно больше усилий. То есть у него есть какой-то фонд призовой, вот, значит, можно сделать «победитель получает все», то есть призовой фонд дается только одному участнику, тому, кто показал наилучший результат, можно как-то разбивать. Если вы разбиваете призовой фонд на несколько призов, ну, кажется, что это не может быть оптимальным, потому что это создает некую страховку для игроков. И, соответственно, их стимулы вот стараться занять самое первое место, они становятся меньше. Это может быть оптимально, если у игроков есть отрицательное отношение к риску. То есть они не любят риск, и тогда вот эта подстраховка, она на самом деле помогает. Но если участники только думают о среднем, то есть там, что называется, о мат-ожидании, тогда вроде бы кажется, что это не может быть оптимальным. Но на самом деле мы показываем, что это может быть оптимальным. Представьте, что участники, они очень друг на друга похожи по своим способностям, по своему таланту. На самом деле в жизни, естественно, самая такая сильная конкуренция, она именно между людьми, которые, в общем, примерно одинаковые. И тогда они прикладывают примерно одинаковые усилия, и кто побеждает? Побеждает тот, кому везет, кому повезло. Потому что в жизни практически во всех соревнованиях важны усилия, важны способности там, или талант, но также всегда есть фактор удачи. И, соответственно, вопрос тогда, как вот это распределение вот этих шоков, вот этой удачи влияет на оптимальное распределение призов. И здесь логика следующая. Вот я думаю, какое усилие мне приложить. Я думаю, насколько это поменяет вероятность того, что я, скажем, займу первое место, да, и получу первый приз вместо второго. И тогда я должен думать о том, у нас несколько участников, вот эта вероятность, от чего она зависит от распределения. И оказывается, что если, скажем, распределение вот этой удачи, этих шоков, оно нормальное, ну вот нормальное в как бы статистическом смысле, вот нормальное распределение, гауссовское еще говорят, то тогда вот это расстояние между самым высоким шоком и вторым по уровню шока, оно относительно небольшое. Есть относительно реальный шанс, что вместо второго места я займу первое, если я немножко больше приложу усилий. А разница между, скажем, пятым местом и четвертым, опять же, в среднем, она больше. И, соответственно, вот самая такая интенсивная конкуренция, она за первое место, и тогда оптимально сделать схему, победитель получает все. Но для других распределений получается другая ситуация. Например, если мы возьмем распределение Парето, в частности, это то распределение, где 80% результата приносит 20% усилий, то у этого распределения так называемые тяжелые хвосты. Это означает, что есть довольно большая вероятность какого-то очень большого, то есть экстремального значения. Есть известная книжка Насима Талиба про черных лебедей. Вот он именно писал о том, что вероятность экстремального, ну, в его случае, это черные лебеди, то есть негативного, какого-то отрицательного события, она как бы относительно большая, то есть больше, чем вот, например, показывает нормальное распределение. И у нас, естественно, шоки положительные, то есть мы говорим про белых лебедей, и вот если у какого-то участника будет вот этот огромный шок, тогда второму его никак не догнать. И, соответственно, усилия прикладывать, ну, кажется, ну, ему так повезло, что с этим ничего не сделаешь. А с другой стороны, разница между тем же, скажем, пятым и четвертым участником в среднем оказывается меньше, а между девятым и десятым еще меньше. И, соответственно, на самом деле, если бы мы могли, скажем, сделать один приз там, за девятое место, если у нас 10 игроков, 10 участников, это было бы оптимально, потому что именно там конкуренция самая интенсивная. Но обычно так нельзя делать или... Может быть, можно, но это понятно, тогда участники станут свой результат портить. И призы не могут увеличиваться когда, за более низкое место. И тогда оптимально становится дать всем одинаковые призы, кроме последнего участника. То есть у нас получается, что не победитель получает все, а проигравший ничего не... То есть не один победитель, а у нас получается один проигравший. Вот такая противоположная схема.
Скажите, а если это транслировать на какие-то бизнес-ситуации, какие из этого следуют выводы для менеджмента?
Основной вывод, естественно, что разные схемы призов могут быть оптимальны в разных ситуациях. То есть нет универсального рецепта, как проводить соревнования или, может быть, в каком-то более широком смысле, как вот организовывать, не знаю, систему продвижения сотрудников. И оптимальные решения, они не только разные, но они... могут как бы быть фактически диаметрально противоположными. В нашей работе, да, что мы получаем? Что вот эти тяжелые хвосты, так называемые, да, там, типа распределения Парето, они ведут к тому, что оптимально давать несколько или там, много призов. И, конечно, тогда вопрос для вот каких-то практических применений, а вот в каких ситуациях вот эти распределения имеют место быть, вот эти хвосты. Важный пример — это финансы. В финансах многие там распределения цен, доходности активов, у них вот есть вот эти распределения с тяжелыми, или обычно они в финансах называются жирными хвостами. Но смысл, в общем, примерно такой же. То есть, если, например, вы какой-то инвестиционный банк, у вас там есть трейдеры, то бонусы и продвижение трейдеров или, там, не знаю, менеджеров хедж-фондов лучше не организовывать, победители получают все. Потому что победитель, ну, самый лучший результат будет кто-то, кому-то очень сильно повезло. А именно вот давать какие-то более равномерные призы. Но вообще, как бы, есть общее понимание ситуации, что такие рынки, на которых такие феномены происходят с тяжелыми хвостами, они становятся все более и более распространенными, прежде всего из-за развития технологий. Есть, например, очень известная статья Шервина Розена, это был такой исследователь рынка труда. Называется «Economics of Superstars», то есть «Экономика суперзвезд». Он ее написал еще в 81-м году, то ли больше 40 лет назад. И он как раз говорил про то, что во многих профессиях увеличивается неравенство доходов. И это происходит из-за вот технологических изменений. Например, если взять актеров, то до развития кинематографа, ну, естественно, телевидения, да, это были актеры театра, были более-менее успешные, была относительно большая разница между ними, но она даже близко не подходила к той разнице между доходами успешных и менее успешных актеров кино сейчас. Или вот совсем свежий пример Тейлор Свифт, о которой сейчас много говорят, певица, вот она первая, кто... собственными песнями, ну или там музыкой в более общем смысле, заработал $1 миллиард. Почему? Потому что вот стал глобальный рынок, и тот, кто как бы выходит на первое или на ведущее место вот на этом огромном рынке, получает очень-очень много. И интернет, и, естественно, всякие там разные онлайн-технологии приводят к таким результатам все в большем числе областей. То есть вот эти тяжелые хвосты, они начинают появляться там, где, может быть, раньше их не было, или они были меньше. То есть это более и более, значит, стандартная ситуация становится.
Вот эта вот экономика суперзвезд или победитель получает все, она довольно часто воспринимается или воспринималась как вот символ настоящего капитализма. Выживает сильнейший, чтобы выжить, надо быть сильнейшим, стремиться стать сильнейшим и горе побежденным. Vae victis. И поскольку неравенство сейчас стало одной из ключевых проблем общества, получается, что некоторая доля истины в таком вульгарном подходе, она существует. И это бьет и по экономическому росту, к власти приходят популисты, это довольно опасно и может быть чревато, как мы знаем из истории, социальными конфликтами. Можно ли на самом деле говорить, что такая система, она на самом деле не только несправедлива, если мы говорим вот про общество, но и неэффективна в принципе и взрывоопасна? Вот я вспоминаю книгу, например, Пола Коллиера о будущем капитализма, он там пишет, что, и он вспоминает марксизм, он пишет о том, что нужно сейчас решать эти проблемы, чтобы не возродились те течения, которые появились в 19 веке.
Да, это очень, конечно, важный вопрос. Традиционный взгляд экономистов на неравенство последние там не знаю сколько-то лет был, что какое-то неравенство необходимо, если оно не очень большое. Оно необходимо, чтобы создавать стимулы к работе. То, что если все получают одинаково, то как бы никаких стимулов нет. Естественно, вопрос, что такое большое или не очень большое, но это как бы уже второй и как бы количественный вопрос. Но главное, что вот какое-то неравенство необходимо, чтобы создавать стимулы к работе. Но когда мы говорим об этом, то мы делаем как бы две предпосылки. Первое, я уже сказал, это то, что неравенство не очень большое. А второе, что мы говорим о неравенстве результатов, а не неравенстве возможностей. Почему большое неравенство это опасно? Ну, как вы уже сказали, это несколько причин. Но прежде всего, это значит концентрация очень значительной экономической власти в руках небольшой группы людей. И последствия негативные, прежде всего, экономические. Что, например, с точки зрения конкуренции, сейчас оказывается, что в Соединенных Штатах, например, Америки, на многих рынках у основных конкурентов есть общие владельцы. Они обычно владеют не полностью, да, там какие-то они акционеры значительные или там еще как-то, но вот у них частично пересекаются владельцы. Соответственно, естественно, у них стимулы конкуренции становятся меньше. Соответственно, цены на таких рынках растут, это повышает прибыль компаний, ну и, соответственно, их общие владельцы, которые и так уже сильно богатые, оказываются еще богаче. Второй момент, что помимо как бы вот экономических последствий, есть, естественно, очень серьезные политические последствия, что это создает огромное давление на политическую систему. То есть вы упомянули популистов, которые могут прийти к власти, но есть и другие механизмы. Первый – это, естественно, лоббирование. То есть, естественно, огромные возможности по лоббированию в таком случае. И также продвижение своих кандидатов. Как бы вот этим супербогатым очень легко финансировать своих кандидатов или там каких-то, которые им нравятся, кандидатов так, что другим кандидатам будет очень сложно конкурировать с ними. И это частично происходит, естественно, в Штатах. Мы это видим на последних нескольких выборах. Вторая предпосылка, которая важна вот как бы в этом экономическом аргументе, что неравенство – это хорошо для создания стимулов, это про то, что мы говорим о неравенстве доходов, то есть результатов. Да? Но все-таки экономисты обычно считают, что есть равенство возможностей. И это огромная предпосылка, потому что если у вас нет равенства возможностей, если у вас есть большая группа бедных, которые не могут дать своим детям, скажем, нормального образования, тогда, естественно, ну, не говоря уже там о здравоохранении, питании и так далее, но прежде всего образование, то, естественно, на рынке труда они не могут нормально конкурировать с детьми там богатых или даже среднего класса, и, соответственно, вот это неравенство, оно закрепляется в следующем поколении. И вот тогда уже вот это неравенство никакого стимулирующего эффекта вот это, да, уже не приносит, а имеет только отрицательные последствия.
Да, вот интересные были исследования, кстати, вот у Раджа Чети, который показывал, что вот эта американская, например, мечта о том, что это страна равных возможностей, она на самом деле становится все больше и больше мифом. Подробнее хочу сказать, у нас вот на сайте RashGuru есть об этом исследование, колонка научного руководителя школы Рубена Яниколопова. Из того, что вы говорите, не получается ли еще, что если, допустим, в экономике компании, в обществе доминирует система, победитель получает все. Ну, например, в компании очень большой разброс в размере зарплат, вознаграждений и там прочих бонусов. Грубо говоря, это компания звезд. Но не достимулирует ли это в итоге конкуренцию? Потому что я понимаю, что есть некоторое неравенство или есть некоторые стартовые условия, или я, в принципе, там, не конкурентный человек, и это некоторым образом будет снижать конкуренцию с этими звездами. Как известно, конкуренция – это мать качественного результата. То есть это будет снижать в итоге и качество результата, которого добиваются эти звезды. Если это экстраполировать там на бизнес, на какие-то отрасли, вырастает конкуренция, между, окей, чемпионами и там не чемпионами, и это будет стимулировать чемпионов повышать качество своих услуг. И наоборот, если я считаю, что ну, вот все равно есть чемпионы, мне нечего с ними конкурировать, и я ничего не получу, участвуя в соревновании, ну и не буду я в нем участвовать.
Это очень правильный вопрос. На самом деле, вот в нашем исследовании мы предполагаем, что все участники участвуют. Естественно, что во многих соревнованиях у участников есть выбор вообще как бы им участвовать, прикладывать какие-нибудь усилия или нет. И действительно, если распределение призов очень неравномерное, а участников довольно много, тогда какие-то участники могут решить, что ну, очень маловероятно, что они выиграют, и, соответственно, лучше им тогда не участвовать вообще. Те, которые остаются, их становится меньше, и, возможно, они прикладывают меньше усилий, то есть у нас как бы общий результат ухудшается. Также это создает как бы проблему или вопросы, потому что есть как бы разные группы людей, которые по-разному относятся вот к такому риску, которые как бы по-разному конкурент. Например, во многих экспериментах и как бы, ну, и там, и лабораторных, и как бы жизненных, получается, что мужчины более конкурентны, то есть женщины там часто не хотят участвовать в таких high-stakes competition, когда вот есть один огромный приз. Получается вот это какая-то гендерная в итоге как бы различие, которое приводит к гендерной дискриминации. Не потому, что там женщины, они там хуже работают или еще что-то, просто они вот менее готовы участвовать в таких очень сильно конкурентных ситуациях. Или, например, они не идут на те должности или там, на те профили, где вот такие ситуации появляются.
А можете привести еще какие-то примеры?
Сейчас с развитием интернета и онлайн-технологий все больше становится ситуацией, когда у нас конкуренция происходит не на рынке, как вот мы традиционно думаем, а за рынок. То есть появляются какие-то новые рынки, и, соответственно, компании как бы очень много инвестируют, чтобы его занять. И из-за всяких там сетевых эффектов на этих рынках естественная монополия. То есть, например, люди хотят быть в одной какой-то социальной сети, соответственно, главная социальная сеть становится единственной, вначале были другие, она становится единственной, соответственно, другой компании крайне сложно туда пробиться. Получается естественная монополия. И таких ситуаций становится все больше и больше. И долгое время, ну как долгое, там, сколько-то лет, как бы регуляторы, вот как бы антимонопольное законодательство фактически не применялось в этих областях, потому что многие услуги онлайн-компании, они бесплатны. Да? В каких-то случаях, например, там Amazon, да, это ведущий, значит, онлайн-ритейлер, для потребителей цены даже падают. И, соответственно, да, компания говорит, ну, смотрите, потребителям становится лучше. Сейчас в Европе недавно ввели законодательство, что вот на таких рынках ведущий, вот главная вот эта компания, фактически, естественно, монополия, к ней применяются более строгие стандарты и повод ее регулированию, чтобы не было такого, что она как бы занимает весь рынок, и с ней потом ничего нельзя делать. И в Америке про это тоже очень много говорят, пока конкретных шагов там нет, но еще, например, на предыдущих президентских выборах была кандидатка от демократов Элизабет Уоррен, кажется. У нее как бы один из главных пунктов программы был именно борьба вот с этими и как бы большее регулирование вот этих больших технологических компаний.
Михаил, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Мы продолжаем наш обзор и поговорим об очень неожиданном для нашего экономического подкаста исследовании про изучение структуры белка. И мой собеседник, выпускник РЭШ, руководитель исследовательской группы по искусственному интеллекту в области белковой инженерии Масарикова университета в Чехии, Станислав Мазуренко. Станислав, добрый день.
Здравствуйте.
У вас действительно очень необычная для экономиста сфера исследований. Наверное, вот из всех подкастов, которые я записывал, вы в этом смысле чемпион. Расскажите о вашей работе, о том, какие возможности машинное обучение открывает в науке, в белковой инженерии, чего вам удалось и удается добиться с его помощью.
Наверное, я немного расскажу про белки, где мы с ними можем встретиться, потому что белки выполняют очень много функций в различных областях. Эти функции разнятся от организации структуры клетки до передачи сигналов в клетке, также использование белков для проведения химических реакций. Эти белки называются ферментами. То есть, по факту, белки — это маленькие молекулярные машины, которые выполняют всю биологию жизни. И почему эта область исследований — так занимательно с точки зрения машинного обучения, потому что, хотя мы много знаем про то, как работает химия и как работает физика, если мы переходим на уровень жизни, то есть на уровень больших биомолекул, оказывается, очень сложно применить законы природы для того, чтобы понять, например, как сложена какая-то молекула белка. Это в основном возникает в силу того, что очень большое количество атомов в результате содержится в одной молекуле. Да? Могут быть тысячи, либо сотни тысяч атомов в одной молекуле. Поэтому мы хотели бы понимать, что делают разные белки, как их поменять так, чтобы они делали что-то, что будет полезно нам. Например, если мы хотим использовать какие-то ферменты в индустрии для обработки химических реакций, для сенсоров и так далее, то мы хотели бы знать, как находить нужные белки, например, в базах данных. И во всем этом используется машинное обучение сейчас. Ту статью, которую я выбрал для этого обзора, это скорее обзорная статья, потому что область машинного обучения в протеиновом инжиниринге сейчас очень быстро развивается, и на самом деле очень тяжело поспевать за новыми методами и новыми инструментами, которые появляются. В моей лаборатории мы, естественно, занимаемся разработками самих инструментов, например, для того, чтобы предсказывать, какие изменения в протеине приведут к тому, что протеин станет более стабильным, или какие изменения приведут к тому, что протеин перестанет работать, и это может быть связано, например, с образованием раковых опухолей. Но, несмотря на большой прогресс, на самом деле машинное обучение — это все еще новинка и диковинка для биологов. И это на самом деле такая параллель, которую я вижу во многих областях исследований. Науки по анализу данных на самом деле очень сильно отличаются в разных приложениях. То есть есть прогресс, например, в экономике, где эконометрика очень продвинутая, используют очень продвинутые методы, есть сложные модели, так чтобы исследователи могли надежно обнаружить какие-то взаимосвязи в данных. С другой стороны, есть другие области исследований, в которых, например, статистика не так сильно развита, и люди все еще продолжают использовать, например, модели, которые были опубликованы 20-30 лет назад. Мне кажется, слушатели, наверное, с этим столкнулись во время пандемии, когда мы узнали, что на самом деле эпидемиологи тоже используют модели, иногда не очень современные. Такая же параллель прослеживается и в машинном обучении, потому что есть, например, области анализа изображений, области естественных языков, в которых алгоритмы машинного обучения довольно-таки продвинуты. С другой стороны, в биологии это все еще развивающаяся область, и постепенно мы начинаем использовать все больше и больше сложных методов для биологических данных. И на самом деле это и была цель нашего обзора — показать биологам всю возможную гамму различных методов, которые люди используют для обработки данных в машинном обучении, и как эти методы могут быть использованы для биологических целей, биологических задач.
А подробнее можете вот рассказать про эти методы? И здесь у меня сразу второй вопрос. Вот вы показали, когда биологам. Какой была реакция на результат, на этот обзор?
Ну, этот обзор, он был опубликован совсем недавно. На самом деле, основная реакция — это люди узнают про машинное обучение, те люди, которые вообще не использовали, например, его в своей области, к нам подходят очень часто на конференциях и говорят: спасибо вам большое за обзор, и теперь вот мы можем использовать какие-то методы, или теперь мы смотрим на наши данные, которые мы собираем в лаборатории, по-другому. И это, на самом деле, была одна из целей этого обзора — поменять представление биологов о том, чем они занимаются в своей лаборатории, что данные, которые они собирают с помощью большого количества экспериментов, они могут их потом проанализировать с помощью машинного обучения или натренировать какую-то модель, которая поможет им в дальнейших экспериментах. С другой стороны, как мы сами используем этот обзор в нашей работе, это как справочный материал. Очень сильно помогает, когда у вас есть одна большая таблица, в которой вы видите различные, например, языковые модели, которые сейчас очень сильно используются в биологии. Также различные исследовательские проекты направлены на какие-то конкретные цели, потому что очень тяжело держать в голове все возможные применения или применения, которые уже были использованы в литературе, например, какие белки для каких специфических задач были использованы и какие модели машинного обучения применялись в том или ином исследовании. Отвечая на ваш первый вопрос, на самом деле модели очень сильно разнятся. Я бы сказал, что сейчас биология не только использует современные методы, например, большие языковые модели, различные модели, основанные на графах, но и модели, которые сейчас все больше и больше затачиваются под биологию, потому что биологические данные, они немного отличаются от того, с чем обычно работают люди, занимающиеся машинным обучением. Поэтому сейчас я наблюдаю также большой интерес людей с бэкграундом в программировании или в так называемом computer science, узнать больше о белках, чтобы понять, какие задачи могут быть переформулированы на язык математики, на язык программирования и быть отдельной областью исследования для программистов. У нас сейчас несколько команд, 4 команды, 2 команды занимаются экспериментальной наукой, то есть они идут в лабораторию, собирают экспериментальные данные, производят белки, характеризуют, узнают что-то новое. И 2 теоретические команды, и эти команды составлены из биоинформатиков, программистов, математиков в моем лице и также людей, которые работают с данными. И я вижу похожие тренды в остальных лабораториях. Все больше и больше идет специализации, и поэтому необходимо в своей команде иметь специалистов с разными наборами инструментов, с разным инструментарием, которые потом могут эти инструменты приложить к какому-то общему большому проекту. И чаще всего, особенно в моей области, люди работают над проектами совместно. Наверное, это отличие от экономики, в которой, если мы посмотрим, например, на статьи, очень часто бывает 1 или 2 соавтора. В то время как в биологических статьях это легко может быть 10 соавторов, просто потому что проекты, которые мы сейчас реализуем, они очень сложные и требует очень большого количества разных экспертиз.
Да, очень интересно. Спасибо вам большое, Станислав.
Вам спасибо.
Мы специально подбираем в наши выпуски исследования из очень разных сфер, чтобы показать, что экономика сегодня — это и правда то, чем занимаются экономисты, как они сами шутят. Часто это скорее метод исследования, а не то, что мы привыкли считать экономикой. Этот метод стоит применять и в жизни. Собирать данные, проверять их достоверность, относиться критически к своим и чужим выводам, взвешивать альтернативы, понимать, что после не значит вследствие, понимать пользу доверия, но не путать его с наивностью, понимать, что важен не только результат, но и его цена, и так далее. Тогда и обмануть нас будет трудно, и обманываться мы будем не так уж рады. В завершение скажу, что брошюру с обзорами исследований участников наших просветительских проектов вы найдете на сайте RESH.guru. Там же опубликованы все наши подкасты, тезисы к ним и множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч в «Экономике на слух»!